Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 июня 2019 года. Мои мысли в Твиттер от 20 июня 2019 года. Кто хочет ускорить движение, пребывая в подъеме, чтобы получить важность близости к Творцу, представляет себе падение, страдание от удаления. А сейчас чувствует близость к Творцу. Так в подъеме учит падение и отличие между ними светом и тьмой. И не ждет получить падение свыше.
Радиоверсия.
Думать о Творце. Вопрос. Что значит думать о Творце? Ответ. Думать о Творце – это значит за всеми объектами, действиями, мыслями, событиями видеть одну единую силу, которая вам себя такой представляет. Весь мир, все, что воздействует на ваши пять органов чувств, все, что есть у вас перед глазами – это только Творец. Просто Он таким образом раскрывает себя вам, чтобы настроить вас на себя через все ваши чувства. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Как заполнить пустое пространство? Вопрос. Когда мы отказываемся от эгоистичных желаний, образуется пустое пространство. Как его можно заполнить? Ответ. Я беру эту пустоту как желание, кли, которое выношу из Египта, из своего прошлого состояния. И это называется великим приобретением, потому что у меня образуется пустое желание к свету, к Творцу. До входа в Египет у нас было маленькое желание получать, созданное Творцом. Мы вошли в Египет. В течение 7 сытых лет в Египте мы развивали эти желания, а потом стали ощущать, что никак не можем их наполнить, то есть наступили 7 голодных лет. Осознание того, что мы не в состоянии их исправить к наполнению, к свету, вынудили нас убежать из Египта. Теперь мы поднимаемся к еще большему ощущению ничтожности, невозможности исправить эти желания. Это называется гора Синай, от слова «ненависть». Находясь на горе ненависти, мы способны получить свыше свет, но при условии, что будем работать вместе, выполняя закон поручительства. Тогда мы получим свет исправления, который называется Тора. А далее, с помощью света, мы начнем исправлять свои 613 эгоистических желаний, пока не достигнем полного исправления. Из урока на русском языке 24 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков от 19 июня 2019 года, часть 1. Из урока на тему «Держимся за цель над подъемами и падениями». Я должен быть связан с десяткой, словно мать с младенцем, чтобы даже не возникло мысли оставить ее и уйти, а каждый день только все крепче и крепче привязываться к ней. Я ощущаю падение и темноту не от плохого состояния, в которое попал, а от того, что не могу преодолеть его и продолжать путь. То есть я хочу идти путем истины, но не могу преодолеть падение, и тогда получаю помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Продвижение измеряется именно в падении, ведь в подъеме все полно света и такая эйфория, что ничего нельзя оценить. А во тьме, в выяснении своего отношения к себе, к группе, к Творцу, можно понять свое состояние. И это позволяет мне сделать выбор, что же считать продвижением. Неприятное ощущение, а стремление к цели, наполнение которого я прошу, дать мне силы для продвижения, потребность величия Творца. Новый подъем начинается лишь после того, как человек достиг предельной глубины падения и ощущает тьму, отчаяние, беспомощность, но сопротивляется этому. Падение – это инструмент подъема. Если после падения мы не работаем с полученными инструментами, с раскрывшейся нам тьмой, горечью, беспомощностью, смятением, не используем их правильно, то оно пропадает бесполезно. Так крутится колесо. Та половина, которая прокрутилась назад, должна затем двинуться вперед. И если мы не делаем правильный расчет на пройденное состояние, то напрасно растрачиваем время. Падение не приведет к подъему. Все подъемы – это результат изучения падений. Ведь в падении раскрываются новые желания, келим, за счет которых мы продвигаемся. Падение – это и есть настоящий подъем. Десятке нам нечего скрывать от товарищей. Мы снимаем все маски, нечего стыдиться. Мы проходим по пути такие состояния, что в каждом из нас ничего не остается, кроме одной искры. А все остальное – это соединение искр вместе с раскрывающимся между ними Творцом. Из утреннего урока от 19 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков от 19 июня 2019 года, часть 2. Из урока по статье Бальсулама «Построение общества будущего». Бальсулам пишет о том, что в будущем исправленном обществе каждый народ может остаться со своими материальными традициями, ведь это исходит из разных духовных корней 70 народов. Внутри отношений между людьми должна быть любовь, но внешняя форма ее выражения будет соответствовать ментальности каждого народа. Главное, чтобы человек выражал любовь. В этом он уже следует не своему мнению и пониманию, а тому, как другой воспринимает любовь, подстраиваясь под него. Если я, еврей, хочу угостить француза, для которого самый деликатес – это лягушки, то буду искать для него кошерных лягушек. Нас обязывает к объединению не страх перед Творцом или правительством, а интегральная связь, которая раскрывается в природе все больше с каждым днем. Если мы приближаемся к такой связи, то будем чувствовать себя хорошо. Если же нет, то нам будет плохо. Природа требует от нас объединения, от которого некуда скрыться. Сегодня опасаются угрозы скорого исчезновения жизни на этой земле, от потепления климата, озоновых дыр, концентрации метанового газа в атмосфере. Но все это не случится. Мы будем задыхаться, но не умрем. Мы будем вынуждены пройти через все страдания, пока не выполним условия природы. Если объединение заложено в корень творения, в его конечную цель, то мы непременно придем к нему. Вопрос лишь в том, чем мы за это расплатимся. Закон общества будущего. Каждый получает необходимое для существования, чтобы отдать всего себя на 100% служению обществу, живя на равных со всеми. Это закон поручительства, реализованного в материальной форме. К нему обязывает не социалистический строй или философские убеждения, а закон природы, который мы обязаны выполнить. Если мы не исполним его, то нам будет очень плохо, и мы все равно будем вынуждены подчиниться только путем ударов. А у нас есть возможность идти путем света, Ахишена. Предсказывают, что через 50 лет земной шар будет безжизненным, выжженным. Не останется озона, кислорода, никакой жизни. Но мы должны заботиться не об озоне, оставим эту заботу Творцу. А нам надо позаботиться о выполнении законов, которые мы способны выполнить, то есть закона о любви к ближнему. Этим мы приведем в порядок всю природу. В течение следующих лет мы будем свидетелями того, как все наши попытки нормализовать экологию, позаботиться о цветах, деревьях, растениях, исчезающих коралловых рифах, запретить ловлю рыбы не помогут. Мы можем решить, что с сегодняшнего дня и далее не производим ни одного действия, которое могло бы повредить земному шару, и на завтра обнаружим все новые и новые проблемы. Финансовый кризис, распад общества. Природа обязана привести нас к решению объединиться. И поэтому мы будем задыхаться без кислорода, сгорать под озоновыми дырами, страдать от извержений вулканов и от ураганов, чтобы осознать, что выбора нет, и только нашим объединением можно успокоить природу. Человечество – это высший уровень существования природы. Мы все соединены вместе, и если мы достигнем равновесия на человеческом уровне, то все остальные уровни уравновесятся автоматически, сверху донизу. Но если на нашем верхнем уровне царит ненависть и неразбериха, то сколько бы мы ни вкладывали в более низкие уровни, пытаясь сохранить экологию, ничего не поможет. Сколько ни открывай комиссии, ни вкладывай денег, все бесполезно. Поможет лишь одно – поручительство между нами, правильное общественное воспитание. Из утреннего урока 20 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Строение мироздания, часть 3. Отличие первой стадии развития желания от последней. Вопрос. В чем отличие первой стадии развития желания от последней? Ведь и та, и другая хотят получать. Ответ. Естественно, но дело в том, что получение в первой стадии хохма инстинктивное, направленное и обязывающее, поскольку оно создано таким от кетера. Творение в этом состоянии просто действует, потому что так его вынуждают внутренние свойства. А когда оно в бине прекращает связь со своим источником кетером, так как бина отказывается получать, обретает поток наслаждения, управления, исходящий от кетера, то тогда уже творение начинает само определять, что для него важно. Так создается новое желание – малхут, которое определяется ее собственным устремлением. Вопрос. То есть это самостоятельное желание, а первая стадия нет? Ответ. Да. Это можно сравнить с тем, как или ты просто наполняешь нечто неживое, или то, что требует, просит, устремляется к наполнению. Вопрос. Допустим, в примере с едой. Если мне дают блюдо, которое я никогда еще не ел, то у меня хотя и есть желание получать, но я еще не стремлюсь его вкушать. И только после того, как я попробовал, у меня возникает к этому блюду свое желание. Поэтому, насколько я понимаю, 4 стадии развития творения – это суть всей кабалы? Ответ. 4 стадии прямого света говорят о создании творения, желания. Но это творение в принципе ощущает, что оно желает от себя. Свойство бины отделяет творение от источника. С одной стороны кетер, который наполняет, с другой стороны малхут, которая получает. Бина как бы отрезает их друг от друга. Дело в том, что творение пока еще не самостоятельно. Оно само устремляется к тому, что желает дать ему кетер, но в то же время не управляет своими желаниями. А управлять своими желаниями – это значит быть выше них, подняться на более высокий уровень, когда ты управляешь, ты создаешь свои желания, а не желания управляют тобой. Таким образом, с 4 стадий прямого света начинается все творение. Причем последняя стадия, малхут, наполняясь окончательно всем наслаждением, то есть светом от кетер, называется «малхут мира бесконечности», потому что ее наполнение абсолютно бесконечно. Она получает столько, сколько желает, и наполняется этим. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Кабалы» от 27 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Японцы восхищаются евреями. Надолго ли? Вопрос. Антисемиты всегда ругают евреев, выкрикивают злобные лозунги, евреи от этого страдают. А японцы читают антисемитскую литературу и восхищаются евреями. Они говорят, если евреи на самом деле контролируют весь мир, у них можно этому поучиться. Это хорошая тенденция? Ответ. В общем, японцы по-деловому подходят к этому очень правильно. Если мир так ценит евреев, что считает их во всем виноватыми, значит у них есть такая сила, такая возможность, и я тоже хотел бы ее иметь. Вопрос. Чего не достает другим народам и антисемитски настроенным гражданам, чтобы у них была такая деловая реакция? Ответ. Нет, такого быть не может. Это только у японцев, и то скоро пройдет. Антисемитизм возникает не от того, что евреи удачливые, богатые, умные и все прочее. Может быть, это отчасти и есть, но антисемитизм идет не из этого корня. Он исходит изнутри. Это чисто биологическое, генное явление. Оно находится в наших самых внутренних духовных генах. Если бы ненавидели только богатых евреев, а бедных нет, ведь бедных большинство. Дело в том, что ненависть не требует оправдания. Она исходит из таких глубин, там, где начинается эгоистическая природа нашего мира, нашей Вселенной. Корень антисемитизма находится практически еще до появления нашей Вселенной, то есть когда эгоизм, на котором создана вся природа, ненавидит противоположное ему. А в евреях есть эта точка. Они ее не знают, но у них есть точка, которая противоположна природе нашего мира. Поэтому есть такие теории, что евреи – пришельцы с другой планеты, что они совершенно необычные. Допустим, есть 8 миллиардов людей и еще 10 миллионов – какой-то 0,1%, которые не такие. И это действительно так. Реплика. Один профессор в своей лекции об ассимилированных евреях сказал, что это люди, которые не хотят признать в себе внутреннего еврея. Ответ. Да, конечно, но все равно разве это поможет? Вопрос. А внутренний еврей – это что? Точка, о которой вы говорите? Ответ. Это точка, которая может вывести человека за пределы нашего мира, поднять его на уровень отдачи, любви, полного настоящего альтруизма. Это по-настоящему еврейская точка. И когда-то она была действительно живой, расцветала и проявляла себя, пока не погасла. А сейчас мы должны ее возродить. Вопрос. Вы часто говорите о том, что еврейский народ – это представители 70 народов, которые вышли из Вавилона. Можно ли сказать, что в этих 70 народах, то есть в других народах тоже, есть эта внутренняя точка под названием «евреи», которую они в себе ненавидят, а выражается это ненавистью к другим? Ответ. Но эта точка очень скрыта, она есть в каждом. Когда-то мы были все вместе в одном едином интегральном состоянии, системе. А затем эта система разбилась, то есть разлетелась, как при соударении разлетаются звезды и прочие космические объекты. И получилось, что эта точка упала у нас внутрь. Есть люди, в которых она немножко еще существует. Они испытывают тягу к причине, к цели творения. Есть люди, в которых она меньше существует. Они испытывают тягу к искусствам, науке и так далее. Есть люди, в которых она еще меньше существует. Они испытывают тягу только к обычной, практически животной жизни, обычной человеческой. Есть люди, в которых этого практически нет. Это уже самые примитивные люди. В соответствии с этим люди рождаются в соответствующей обстановке, в соответствующем месте планеты. Все исходит из этой внутренней точки, из ее соотношения к цели творения, к возвращению в общее интегральное состояние. Евреи в каждом поколении – это те, у которых тяга к общему интегральному состоянию больше, чем у всех. Такие люди рождаются так называемыми евреями. Соответственно, эта точка, которая в них существует и является корнем их развития, она и порождает в них все остальные качества. То есть они более, может быть, ловкие, предприимчивые, умные, устремляющиеся. С другой стороны, может быть, больше романтики, с большей тягой к искусству, к творчеству и так далее. То есть эта точка определяет собой все остальные свойства человека. В каждом по-разному, естественно. Она-то и определяет очень жизненный, очень четкий запрос. Для чего? Зачем я живу? Что в этой жизни я хочу достичь? То, что существует, в общем-то, в подавляющем большинстве евреев. Вопрос. Почему эту точку, для чего я живу, этого внутреннего еврея каждый в себе не любит? Ни евреи не любят, ни неевреи не любят. Ответ. Кроме каббалистов, те, кто занимаются именно развитием этой точки и считают, что она им не мешает, а наоборот увлекает их в другое пространство, в другое измерение, те эту точку наоборот расширяют и постоянно растят. Вопрос. Почему другие люди ее ненавидят? Почему нельзя ее вырвать или просто забыть ее? Ответ. Ты никак не можешь вырвать ее из человека. Она находится внутри него. Даже если сделаешь ему пересадки любых органов, ты эту точку не найдешь, потому что она духовная. Она не находится в материи, так как материя является всего лишь ее носителем. Это особая информационная запись, которая просто существует с этим человеком. Человек умирает, эта информация остается, и она уходит в следующий мир, в следующую жизнь. Вопрос. Как перевернуть эту ненависть на любовь к евреям? Ответ. Полюбить в себе еврея – это значит понять, для чего эта суть. Эта информационная запись во мне существует. С какой целью? Когда до человека дойдет то, что мы объясняем людям, что такое устремление к высшему, к постижению высшего мира, следующей ступени, когда человек поймет, что это значит, какой подарок готовит ему эта точка, находящаяся у него внутри, тогда он будет ее ценить и развивать. Тогда самые большие антисемиты и все, кто настроены или положительно, или отрицательно к еврейству, к евреям, неважно, являются они евреями или нет, начнут осознавать, что у них есть возможность подняться над своей животной жизнью. Вопрос. В принципе, это очень хорошая точка. Евреи от этого умные, устремленные, творческие, романтики, и все-таки они ее не любят. Как евреям полюбить эту точку? Ответ. Надо объяснять им, что это за точка, к чему она их призывает, что она им сулит. Как с ее помощью они могут достичь чего-то? Это очень серьезный вопрос, потому что рядом, параллельно с этой точкой, противоположно ей, существует весь наш эгоизм, который ни в коем случае не желает быть связанным с еврейством, с иудейством, с этой точкой, с устремлением к цели творения, к тому, что противоположно эгоизму. Это абсолютно противоположно. И потому мы ни в коем случае не желаем этого. Мы руками и ногами отталкиваемся от этого. Вопрос. Мы говорим о том, что все приходит свыше. Ответ. Это несомненно. Вопрос. Как договориться с высшей силой, чтобы она, запуская этот эгоизм и пробуждая точку в сердце, как-то соединила все? Ответ. У вас очень распространенная ошибка в высшей силе. Высшей силой является природа, которая неизменна, с которой невозможно договориться, как с любым физическим законом. Не поэтому, сколько бы вы ни крутили и не хотели бы подчинить себе природу, ведь договориться – это значит подчинить ее в чем-то себе. У вас ничего не получится. Вы должны будете соблюдать ее законы. И только таким образом, соблюдая четко законы природы, вы сможете действительно раскрыть эту так называемую точку в сердце, еврейскую точку, и развить ее так, чтобы начать осваивать высший мир, следующее измерение. Это можно сделать, но не договариваясь с высшей силой, а изучая ее и реализуя ее свойства на себе. Вопрос. Как преодолеть сопротивление, которое есть внутри человека, подчиниться этой силе природы? Ответ. Сопротивление называется наш эгоизм, а против эгоизма есть методика, каким образом можно специально так использовать его, чтобы он даже помогал, а не был против в освоении этой высшей духовной точки. Вопрос. Дайте короткую формулу, как эгоизм помогает, что надо сделать, чтобы он помогал еврейскому народу. Ответ. Эгоизм помогает во всем. Надо только создать правильное маленькое общество, лучше всего из 10 человек, которое могло бы верно осваивать этот эгоизм в каждом из 10 так, чтобы они его взаимно между собой могли бы обратить в противоположное ему свойство, не эгоистическое, а альтруистическое. И тогда в этом общем альтруистическом свойстве они начнут ощущать следующий уровень природы – альтруистический, свойство отдачи, свойство любви. И они увидят, что там же сосредоточены все эти их точки, которые тянули их к цели творения, к цели жизни. Все зависит от того, как люди складывают свои маленькие желания вместе и с их помощью осваивают следующее, высшее пространство. Вопрос. Что случится с антисемитами, которые увидят, как евреи объединяются? Ответ. Они с удовольствием будут в этом участвовать. В конечном итоге именно самые большие противники и ненавистники имеют намного больше шансов освоить эту методику и пройти в следующее измерение, чем индифферентно настроенные люди. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 10 февраля 2019 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.